Добрый вечер. Это Юлия Латынина, ЭКО-доступ, как всегда в это время по субботам. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, не забывайте распространять ссылки на этот эфир, ставить лайки. Помните, что когда вы подписываетесь прямо во время эфира, этот эфир очень хорошо раздается. Напоминаю, что в четверг мы вывесили вторую часть происхождения сатаны. До этого, за неделю до этого была первая. Так что смотрите тоже. Пишите комментарии. Я обещала также, ну, наверное, стрим или о происхождении, или о преследованиях христиан, я бы сказала, так называемых преследованиях христиан или ересях. Пишите, что вам интересней. И малыш и панцирь, который живет на крыше. Для меня, конечно, картинка из Москвы, когда вот эта вот штука ставится, втаскивают на крышу Министерства обороны. Она стала символом этой недели. Значит, у кого что, у кого Рамштайн, у кого панцирь, который живет на крыше. Я думаю, что скоро будет новая форма объявлений. Типа, куплю квартиру с панцирем на крыше, а СУ и БУК не предлагать. И вот тут очень много комментариев, что это на самом деле все показательно, что это для того, чтобы внушить россиянам чувство осажденной крепости. Ну, во-первых, как вам сказать насчет чувства осажденной крепости? Это, прежде всего, видимо, липкий страх Путина. Вот как он услышал про дроны, которые летают на 1000 километров, как он увидел, что произошло в Энгельсе. А в Энгельсе, между прочим, оба раза никакой панцирь ничего не поймал. И, кстати, у меня вопрос, если они, эти панцири, везде будут стоять на крышах в Москве. Ну, если каждый высокопоставленный путинский чиновник, вот как он имеет яхту и личный самолет, так он захочет еще личный панцирь. Тут у меня вопрос, они их откуда возьмут? С фронта? Потому что, как мы видим, на фронте российское ПВО его все меньше и меньше. Так вот, это я к вопросу о липком страхе, потому что в первую очередь другое дело, это же как пиарщики разыграли картинку, потому что, да, тащили их наверх среди бела дня. То есть, видимо, все-таки было понятно, что это все сфотографируют. Представьте себе Путина, у которого стол такой, что он размером с палубы авианосца. Ну, неужели этот человек не будет бояться воздушной атаки? Не все идет так, как ему хотелось. И единственное, что не все идет так, хотелось бы, и добрым людям, потому что, вот, конечно, выяснилось на этой неделе тоже, что у Путина есть такое большое антитанковое оружие, называется оно Олаф Шольц. Уж не знаю, зачем Шольц так противится поставке леопардов в Украину. Есть у меня, конечно, подозрение, как я уже говорила, что все эти ребята хотят варить лягушку в молоке медленно, чтобы она не успела применить ядерное оружие. А потому что, конечно, своеобразие исторического момента заключается в том, что всех, в ряде всех там пророков, Млима, Махди, Тенсквотаф и прочих персонажей, которые жили, в общем-то, в довольно отсталых обществах, патриотов родного сортира, которые мечтали дать отпор растленному Западу и рассказывали, что они превратят пули бедных белых в воду, и что они превратят их снаряды в скорлупки. Ну, снаряды в скорлупки хаймерсов Путин не может превратить, но вот взорвать ядерную бомбу он действительно может. Правда, есть и другая интерпретация. Вот мой добрый друг Роман Светан, с которым мы завтра выставим интервью, он вообще считает, что на самом деле немцы, они просто набивают себе цену, они хотят, чтобы все танки предыдущих модификаций поставили в Украину, а взамен тем странам, которые это сделают, Германия задорого продаст леопарды. Ну, посмотрим в ближайшее время, так это или не так. А потому что, в принципе, несмотря на вот эту вот историю с леопардами и несмотря даже на то, что американцы сказали, что они пока, вернее, неизвестно, дают ли американцы боеприпасы, который называется GLSDB. Напомню, что это такая ракета, которая летит на 150 километров. Вот такой внушительный список, я его еще раз оглашу, который будет даваться, это и в Рамштайне и предыдущий пакет помощи, который только что принят Америкой. А тут и САУ АС-90 30 штук. А тут и 200 бронеавтомобилей «Сенатор», 200 БТРов, батарея на «Самсов», 100 «Брэдли», 18 РСЗО «Хаймарс». То есть напоминаю, что сейчас в Украине их всего 25. И плюс еще 18. Можете себе представить, что случится с российской логистикой. Мардеры, патриоты, айрисы, ну это все понятно, все то, что касается ПВО, это, соответственно, путинская обстрелы ракетами, Сюзанны, 120 танков Т-72, арчеры, 19 Цезарей 155-миллиметровых, и Даны, и так далее, и так далее. И, конечно, когда вот этот список читать, что как этот список переводится? Правильно, этот список переводится «наступление». Вот все это оружие для наступления, наступление на Запорожском фронте. Причем, если это будут танки, то я обращаю ваше внимание, что это оружие будет невозможно использовать, то есть невозможно полностью потратить в оборонительных боях. Потому что смотрите, что случилось с предыдущей партией оружия, которая была приготовлена для наступления на Херсонском направлении, которая не понадобилась, потому что Россия сама отступила из Херсона, и, соответственно, все это оружие могло остаться для наступления на следующем направлении. Но после того, как начались тяжелые бои на Донбассе, прежде всего в Бахмуте, то, соответственно, это оружие потихоньку каждый день, эти запасы в основном были потрачены, а поскольку там не было серьезной бронетехники, поскольку там не было танков, то все это вот так вот и расточилось. У меня единственная просьба нашим слушателям, у меня просьба подписываться на наш канал, шерить и ставить лайки, а Даша, у меня большая просьба потушить свое изображение, потому что я на нее смотрю. И мне некомфортно, потому что мне кажется в этот момент, что вот я все время на это отвлекаюсь. Вот, Даша, спасибо, замечательно, а другие люди Дашу и не видят. И теперь мне гораздо проще, я буду любоваться на себя любим. Одну секундочку, да, вот слушает нас уже около 5000 человек. Извините, я чуть-чуть не в форме, потому что у меня чуть-чуть кружится голова, но я постараюсь, чтобы этого было незаметно. Итак, прежде чем мы все-таки вернемся к Рамштайну, мы вернемся чуть позже, потому что все-таки начнем с фронта. Начнем с Клещеевки, злосчастной Клещеевки, которую действительно взяли или почти взяли вагнеровцы. И тут вот как-то, да, Солидар исчез из поля внимания. И на прошлой неделе, когда я рассуждала о ситуации под Солидаром, взят тут или не взят, то многие мне писали, что типа, ну вот Латынина говорит, что там еще там за промзону какую-то ведутся бои, там еще вот как за речку Бахмутку ведутся бои, ну уж признайте, типа, Солидар взят. И понимаете, тут такое дело, И не думайте, что я начинаю вот с этих крох, потому что, собственно, эти крохи ровно и позволят нам перейти к большой картине. Значит, смотрите, какая история. После того, как Солидар был практически взят вагнеровцами, вагнеровцы перекинуты в эту самую Клещеевку, и Клещеевку они опять снова берут, практически берут. Напомню, собственно, как воюют вагнеровцы. У нас тут было прекрасное видео с Владимиром Масечкиным, который, мне кажется, сказал несколько очень важных вещей. То есть мы все понимаем, что это такое пушечное мясо, и мы все понимаем, что это вот был Сталин, который заваливал окопы пушечным мясом, и у которого солдаты наступали, как говорил Жуков, когда его спросил Эйзенхауэр, а как же вы наступаете на минные поля, Жуков ответил, а так, как будто никаких минных полей нету. И понятно, что в современной войне и в современной демографической ситуации просто это так нельзя воевать. И, соответственно, что такое вагнеровцы и что такое весь проект по опустошению российских тюрем? А это вот найти пушечное мясо, которое может так воевать, потому что у него нету другого выхода. И, как сказал Владимир Осечкин, история приблизительно следующая. Это бизнес-проект, который был предложен Путину приблизительно со следующими словами. Ну вот смотрите, тут есть люди, которые, даже если они выйдут, они на самом деле никогда не встроятся в нормальную жизнь, они все равно украдут, попадут в тюрьму, ограбят кого-нибудь, что-нибудь такое сделают. Эти люди будут в тюрьме сидеть 10 лет, на них потратится несколько миллионов рублей, давайте мы лучше им предложим 100 тысяч рублей и немедленно потратим на фронте. И одновременно восполним недостачу того самого пушечного мяса, которое, кстати, напомню, сначала роль этого пушечного мяса играли в наступление луганские и донецкие мобики, и там все выгребли почти подчистую. А, соответственно, вот этот проект реализовывается. Даже когда я спрашивала знаменитую историю о планшетах, потому что я несколько раз читала, что вагнеровцам, которых бросают наступление, особенно зэкам, группе дают планшеты и говорят, иди вот до такой-то точки. Это меня очень поразило, потому что, ну, это такая, как сказать, антицифровая революция. Вот американцы используют планшеты для сетицентрической войны, мои любимые. Украинцы их также используют, а тут планшеты используют для того, как мне казалось, чтобы послать людей вперед без всякого командира, потому что этих людей убьют, а командира с ними не надо, командира сберегут для следующей порции. И вот как раз один из таких командиров, которого зовут Андрей Медведев, который бывший детдомовец, который там, по его словам, повздорил с самим Пригожиным и его бросили в яму, убежал с помощью Осечкина, с абсолютной детективной историей. Его там прятали, переодевали, цепляли фальшивую бороду, он убежал в Норвегию. Сейчас дает показания, это командир того самого Нужина, которого огрели кувалдой. И вот Андрей Медведев все это, в частности, рассказывает, но, в частности, насколько я понимаю, он говорит, что никаких планшетов нет, потому что какие планшеты, еще на это пушечное мясо планшеты тратить. Там 150-300 метров до следующих окопов просто так посылают, на глазок. А, так вот, эта мясорубка, она по сравнению с другими видами российских войск, мы видим, она, ну, нельзя сказать, эффективна. Она как бы приводит к определенным результатам. Вот Солидар они действительно взяли, и напомню, что сначала они, когда лупились под Бахмутом, почему их кинули на Солидар? Потому что под Бахмутом подошли российские регулярные части, мобилизованные, новая партия мобилизованных, вот те самые мобилизованные, которые потренировались, наконец, и поступили на фронт. Соответственно, вагнеровцев перекинули под Солидар. Российские регулярные части при этом окружили Солидар кольцом, ну, на манер, если не заградотрядов, то что-то похожего. И, соответственно, между ними еще была грызня, кто взял Солидар. Значит, смотрите, в чем деталь маленькая. Взят ли Солидар? Безусловно, да. Но ведь важно не взять Солидар, важно перейти речку Бахмутку, чтобы окружить Бахмут. А вот речка Бахмутка не только не перейдена, но и нету никаких оснований думать, что вагнеровцы ее в какое-то близкое время перейдут. Тем более, что даже если учитывать, что та промзона, о которой я говорила неделю назад, там она уже, конечно, оставлена украинскими войсками. Но те линии обороны, которые существуют, они, собственно, не оставлены, не говоря уже о том, что это не одна линия обороны, а их там несколько. Соответственно, была предпринята попытка обойти Бахмута с другого конца и перерезать главную дорогу снабжения Бахмута. Для этого наступали российские регулярные части с Курдюмовки на Константиновку. Неудачно. Я обращаю ваше внимание опять, что вот этот людоедский способ вагнеровский, он, как бы это сказать, ну, то есть, судя по тому, как используются и тратятся вагнеровцы, и судя по тому, что их успехи в конечном итоге оказываются больше успехов российских регулярных частей, ну, российские регулярные части не горят желанием сражаться. Российские мобилизованные не горят этим желанием. Так вот, еще один момент заключался в том, что, видимо, ожидалось российским командованием, что под Солидар с Константиновки будут переброшены украинские части, и можно будет наступать на Константиновку. Этого, соответственно, не произошло. Самый главный вопрос, вот я тут описываю названия всех этих населенных пунктов, которые еще недавно вряд ли были знакомы большинству моих слушателей, вне зависимости от того, они в России, на Западе или в Украине. А зачем брать Бахмут? Цель взятия Бахмута несколько раз менялась, и еще много месяцев назад, в самом начале Донбасской операции, повторяю слова Романа Светанова, это, конечно, было связано с дальнейшей идеей наступать на Славянск, взять водовод, и тот, кто возьмет водовод, тот сможет снабжать водой Донецк. Напоминаю, что это достаточно уникальная система снабжения водой засушливого Донецка, потому что в XIX веке в этих местах была степь с редкими украинскими селами. И, соответственно, ну, в общем, без этого водовода, без этой системы, которая, в частности, включает в себя там трубы, переброшенные над балками и так далее, насосные станции, которые все это сейчас разбомблено, и, соответственно, бери его, не бери, там уже толку нету. А следующая причина, по которой российские войска пытались долго взять Бахмут, заключалась в том, что, взяв Бахмут, они могли бы дальше наступать на ВСУ, отрезая их, ну, пытаясь сделать окружение. После того, как российские войска убежали из Лимана и вообще обрушился Харьковский фронт, то, соответственно, это окружение уже не имеет никакого смысла. То есть оно физически не получается, да там ничего похожего нету. Соответственно, возникает два вопроса: а зачем сейчас наступать на Бахмут? Есть два ответа. Один из них я уже говорила, что вообще любое наступление на Донбассе, даже попытка, связывает украинские войска и мешает им наступать на том самом Запорожском фронте, который является наиболее выгодной целью для наступления, потому что Запорожский фронт является кишкой. Кишка, которая простреливается в значительной части хаймерсами. Часть дороги рокадной, которая идет в Крым, простреливается хаймерсами. И, соответственно, разрезать этот фронт рано или поздно. Рано или поздно он обречен. Точно так же, как обречены были российские войска на правом берегу Херсона. В то время как Донбасс, где большая плотность дорог, где легко подвести снаряды, где стратегический тыл в несколько тысяч километров до самого славного города Владивостока, там любое наступление в этом месте связывает украинские войска. И я по-прежнему повторю, опять же, не мо... да, я по-прежнему повторю, что в этом смысле действия, прежде всего, вагнеровцев, они достигли этого успеха. Но, что самое важное, почему наступление на Бахмут? Потому что, как я уже сейчас сказала, Путин понимает, что вот даже Путин понимает, что Запорожский фронт обречен. И с Хаймерсами. И какой выход? Выход очень простой: отодвинуть как можно более линию фронта от Запорожья, чтобы хотя бы дорога не простреливалась. И с тем количеством, и то количество мобилизованных Путиным войск, оно, видимо, должно было быть употреблено прежде всего на это. А теперь естественный вопрос. А вот как только будут даны снаряды, которые стреляют на 150 километров, что останется от стратегического плана отодвинуть этот же самый фронт? Потому что сейчас его глубина 100 километров. И вот в некоторых местах, если отодвинешь его буквально на несколько километров, могут прекратить Хаймерсы доставать до вышеуказанной мной рокадной дороги. А если к этим 80 километрам Хаймерсов, на которые они бьют, прибавляется еще 70, скажите, пожалуйста, докуда можно будет отодвигать? Нужно будет отодвигать этот фронт, и если учесть, что Путин последние месяцы где-то на продвижение на километр затрачивал около 10 тысяч трупов. Сколько понадобится трупов? Собственно, это следующий вопрос: где будет наступать Путин? Потому что все это время нас пугали страшным наступлением из Белоруссии, и вот-вот сейчас навалятся мобилизованные и так далее. И теперь давайте посмотрим арифметику. Война – это же арифметика. А вот есть где-то 200 тысяч российских солдат, контрактников, которые 24 февраля вошли на территорию Украины. Их долго готовили. Не то чтобы их очень хорошо подготовили. Господин Павел Филатьев, вот этот самый, который написал книжку «ЗОВ», и который теперь, значит, поссорился с Осечкиным, и который теперь рассказывает всякие глупости. Тем не менее, в книжке «ЗОВ», хотя он не пишет ничего о том, что происходило с мирным населением, когда туда заходила российская армия, он ярко описывает свои собственные беды, ярко описывает, как у них не было еды, как у них не было одежды нормальной, как он ехал на фронт в грузовике, у которого не было тормозов. Это все было еще год назад. С тех пор я не думаю, что у грузовиков появились тормоза. Ну так вот, это было около 200 человек, кто говорит 180, Алексей Арестович говорит 220, не будем, значит, считаться. Против них было 60 тысяч украинских военных, которые практически мгновенно разрослись по образцу израильской армии, потому что огромное количество людей, которые были натренированы, которые прошли ротацию или которые просто были добровольцами и приходили подготовку, они там в 4 часа получили смс-ку, в 8 утра стояли на плацу, вечером того же дня сражались. Соответственно, то, что собрал Путин тогда против Украины, это была классическая пропорция 1 к 3 в наступлении. Тут 60, тут 200. А сейчас в Украине армия около 500 тысяч человек. Я сейчас не буду даже говорить о качестве подготовки, о качестве мотивации, о том, что те мобики, которых Путин будет бросать на фронт сейчас, даже если он их подготовит, как я уже сказала, вряд ли появятся тормоза у грузовиков. Скорее всего, они станут еще хуже, потому что все эти грузовики уже достают из второй линии, достают из третьей линии. Вряд ли появится нормальная одежда, вряд ли появится нормальное оборудование. Но представим себе, что опять мы говорим чисто о числах. Ну, значит, Путину нужно 1,5 миллиона. Вопрос. Готов Путин внутренне бросить в топку эти 1,5 миллиона? Ответ, ну, конечно, да, но вы на него посмотрите. Ой, я думаю, еще и на красную кнопку готов нажать, потому что Гитлер в апреле 1945 года тоже нажал бы на красную кнопку. Но дальше маленький вопрос. А хорошо, 1,5 миллиона он готов бросить. Как в анекдоте, съесть он съест, а кто же ему даст? Откуда он возьмет эти 1,5 миллиона единомоментно? Потому что вот первая волна мобилизации российской, она хотели мобилизовать 300 тысяч, 300 тысяч не получилось, но где-то 200 мобилизовали. 50 тысяч кинули на фронт сразу, чтобы заткнуть дыры. Значительную часть этих людей уже перемололо. Соответственно, вот сейчас где-то по батальону тактической группе, по каждый, даже по две, каждый день прибывает на фронт, и, собственно, вот они начали наступление. Если это можно назвать наступлением. Это скорее давление на ту же самую Константиновку, опять же, на то же самое Гуляйполе, в районе Сватово и так далее, так далее. Пока с этим ВСУ вполне успешно справляются, и нет никаких оснований думать, что они не будут справляться с этим дальше. Соответственно, возникает вопрос. Путин, если он попытается бросить 1,5 миллиона сразу, у него просто нет мощности переработать их, у него мясорубка не принимает такими порциями, у него нету младшего командного состава, у него нету для этих людей обмундирования, самое главное, у него нету мощности полигонов, на которых он может их натренировать больше, чем, как я уже сказала, ну, максимум 150-200 тысяч человек. Значит, он их будет бросать порциями. Что такое бросать порциями? Это, опять же, бросать их в мясорубку, ровно ту, которую мы сейчас видим на фронте. Это новые Макеевки, это новые бессмысленные пипеточные капельные наступления, в которых украинским войскам в обороне очень все удобно это перемалывать. То есть это тяжело, это стоит много крови обеим сторонам, но это вполне решаемый технический вопрос. И вот я еще раз вас обращаю ваше внимание. Арифметика. У Путина нет возможности организовать новое большое наступление с какими-то вот принципиально другими результатами. Потому что у него есть кувалда и мясо, а у украинцев Хаймерс и НАТО. И кувалда против Хаймерса проигрывает. Если вот у вас есть мясо с одной стороны, а железо с другой, то железо, мясо побеждает. И, собственно, это к вопросу о вот всех этих вот страшных пугалках, что будет наступление с Беларуси, что будет там супер, что Путин еще не начинал, что сейчас он начнет. Вот ваша покорная слуга говорила, что путинские ракетные залпы будут все более маленькие, и все более маленькие. Мы видим, что количество ракет становится все более мелким. А другое дело, что, к сожалению, можно предсказать, и вот трагедия в Днепре – страшная иллюстрация, что поскольку вместо ракет, которые раньше были, целились более-менее точно по трансформаторам, сейчас путинские генералы все больше употребляют ракеты, которые вообще не могут прицелиться, вроде ракет С-300 или С-400 или Х-22, но зато могут быстро лететь, и их очень трудно или невозможно, как в случае С-300, сбить, то, соответственно, эти ракеты, к сожалению, еще больше будут падать на жилые дома. Что, кстати, будет приводить к еще большему негодованию Запада и еще большему увеличению поставок ПВО и поддержки Украины. То есть ракетная кампания Путина вот полностью исчерпала себя. Будет ли он ее продолжать? Наверное, да. Потому что мы видим, что Герасимова назначили, и первое, что сделал Герасимов, это опять полетели ракеты. Но это уже вот то самое упрямство, когда просто человек, проиграв, не может остановиться, а бросает в мясорубку новые и новые порции мяса. И, собственно, вот это и происходит на наших глазах. А Путин пытается бросить в мясорубку новые и новые порции мяса, только чтобы отсрочить свой конец, потому что он не может остановиться. Вы скажете, а вдруг он перейдет там в глухую оборону? А если он перейдет в глухую оборону, то в том-то и дело, что эта оборона будет скрыта хаймерсами, эта оборона будет скрыта бронетехникой, эта оборона кончится тем, что будет прорыв на Запорожском фронте. И Путин сейчас, вдумайтесь, вот, то есть если бы кто-то был согласен на перемирие, даже на Западе, то у Путина был бы шанс. А поскольку все поняли, что с Путиным не надо договариваться, потому что никогда не надо договариваться с хулиганом, который любую договоренность воспринимает как то, что он опять обдурил лузеров и как повод для новой войны, то, соответственно, никто с Путиным так или иначе не будет договариваться. Будет договариваться с тем, кто после Путина, будут договариваться, ну, там, чисто теоретически, после того, как Украина выйдет на границе 91-го года, а до этого, собственно, никто не будет. И вот, собственно, я начинала этот анализ с той самой Клещеевки, которую берут вагнеровцы, и с той самой Константиновки, которые не могут взять российские войска. И это я, собственно, говорю к тому, что Клещеевка, Константиновка, Солидар, причем Солидар с невзятой Бахмуткой. Это примерно, собственно, все то, что мы будем видеть в ближайшие несколько недель, может быть, даже месяцев от российской армии. И это примерно так закончится это анонсированное наступление с моей точки зрения. Может быть, я чего-то недоучла. Может быть, чего-то недоучил Роман Цветан, с которым мы это обсуждали, и будем еще обсуждать. Но вот я обращаю ваше внимание на эту арифметику. А другой арифметики в этой истории нету. И, собственно, в этой арифметике есть еще одна очень важная деталь. Это, конечно, умонастроение тех солдат, которых будут бросать в мясорубку. Потому что пока это были контрактники, окей. А пока это первая волна мобилизованных, мы видим, что и так при первой волне мобилизованных несколько, около миллиона человек удрали из России. А удирать будет все сложнее, а мобилизация будет все больше. Напоминаю, что это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Смотрит нас 15 тысяч человек. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, шерить и ставить лайки. Не забывайте, пожалуйста, пытаться задавать мне вопросы. Не знаю, увижу ли я все вопросы, но некоторые вопросы я постараюсь ответить в конце этой передачи. И мы разбирали, почему Путин не сможет полноценно наступать. И напоминаю, что тут вот последнее, прежде чем перейти к психологии мобилизованных, и встает во весь рост. Даже не столько Рамштайн, сколько список, который я огласила в начале этой передачи. Все это количество Хаймерсов, все эти танки, потому что все равно танки будут, даже если Германия их не даст. Все эти гаубицы, ну, понятно, все эти БТРы и БМП, потому что, как я уже сказала, вот это все собирается под гигантское наступление. Это явно наступление на Запорожском фронте, просто других нету. Это то самое, чего Путин пытался предотвратить своей мобилизацией. И мы видим просто на наших глазах, что нет, он этого не вытягивает. Так вот, самый интересный вопрос – это чувства и ощущения тех 1,5 миллионов людей и больше, которых будут забирать раз за разом и бросать в мясорубку. Потому что тут было замечательное интервью у Дудя с человеком по имени Оскар Кучера, который, собственно, да, у которого говорила его тупость и его личный страх. Личный страх, что с ним, с Оскарой Кучерой, что-то сделают, если он не будет поддерживать, как он выражает, спецоперацию. Замечательно, кстати, интервью разобрал Майкл Наки. Я очень вам рекомендую этот ролик. Я даже думаю, что вот я, правда, с Майклом еще не успела обсудить эту идею. Может быть, действительно с Майклом как-то обсудить эту идеологию путинской, эту путинскую идеологию, которая сейчас льется в голову россиян. Как говорила у нас на канале Екатерина Шульман, мойте руки, прежде чем что-нибудь засунуть себе в голову. Так вот, очень много вопросов, потому что как обращаться с этими людьми, как беседовать с этими людьми, как объяснять им, что происходит. У меня есть своя маленькая рекомендация, которая заключается в том, что это религия, такая секта Ом Кремлекё, которая, мы много раз здесь обсуждали, во что они верят, что вокруг НАТО все вокруг России враги, всем бы только и поставить ее на колени, напустить на нее боевых комаров, превратить в геев и служебных людей и так далее, и так далее. Собственно, тут замечательная в кавычках статья Медведчука на эту тему, перед этим была статья Патрушева на эту тему, выступление Ковальчука, и нет сомнения, что это приблизительно то, что Путин своими немытыми руками себе же в голову засовывает. А как я уже сказала, это все очень напоминает очень много таких современных религий, квазирелигий, в которых место божественного занимает сатана, вот эти самые гей-люди, служебные люди, бильдербергский клуб, боевые комары и так далее, и так далее. А что бы я по этому поводу хотел сказать? Ну, вы же с верующим не будете говорить, разоблачая ему, там, споря с ним в ответ на его очевидные тезисы. Вот если люди стоят, не знаю, какому-нибудь поясу Богородицы, хвост, очередь 3 километра, вы же не будете подходить к ним и говорить, слушайте, вот вы знаете, вот у нас тут статья в Википедии, вот этот пояс Богородицы, он был сделан в X веке, Богородица его вряд ли носила. А вы, скорее всего, на них махнете рукой, потому что эти люди стоят за поясом Богородицы даже не потому, что они в него верят, а потому что у них есть психологическая потребность чего-то. И вот я обращаю ваше внимание, что психологическая потребность в том виде путинской веры, вот в то, во что верит секта Ом Кремлекё, она есть прежде всего у путинской верхушки, у самой путинской верхушки. Потому что это люди, которые, особенно у самого Путина, это человек, который получил развивающуюся страну в великолепном состоянии, кстати, с растущей ценой на нефть, получил 2 триллиона долларов с этой самой нефтью только одной. Получил страну, которая прошла самый острый период реформ, в которой был очень хорошо растущий бизнес. Да, там были олигархи, которые в конце концов были, хватит парафинить российских олигархов или там украинских олигархов, да, или южнокорейских, и южнокорейские, чем более, потому что в той стране, в которой произошла такая трансформация экономики, это было абсолютно неизбежно. Да, это были люди, которые сделали свое состояние не очень честным путем, по той простой причине, что среда конкурентная была такая, что в ней проще всего, что самые большие состояния в ней собирались, если вы действовали отважно и авантюрно. Это были люди, которые действовали отважно и авантюрно, которые являлись точками роста, с которыми, да, можно было что-то делать, приводить эту страну в состояние более законное, чтобы они росли в правильную сторону, а не в неправильную сторону. Ну, короче говоря, это была страна, которая, кстати, состояла в восьмерке, которая была уважаемым везде партнером и так далее и тому подобное. Вот эту страну он довел до скотского состояния. И Путин и его окружение, разворовав эту страну, нуждаются в объяснении, почему так произошло. И, естественно, их объяснение, что это козни сатаны, козни НАТО и так далее. Это вопрос того, что, ну, слушайте, а мы же не могли ничего сделать, это же не мы виноваты. Для них это объяснение психологически необходимо. Но если вы посмотрите на среднего российского мобилизованного, который является там, или там среднего российского обывателя, или там условного Оскара Кучеру, который является потребителем этой же самой идеологии, то вы заметите, что, с одной стороны, он тоже нуждается в объяснении, почему ему так плохо живется. И самое простое, самое понятное объяснение, это, конечно, то, которое дает ему власть, потому что у него еще есть липкий страх, что если он в это не будет верить, то его поставят к стенке или там пошлют в какой-нибудь концлагерь. Кстати говоря, вот я только что говорила, что Пригожин освобождает зоны, а ведь есть еще такой большой вопрос. А для кого это они с Путиным освобождают зоны? Кого они следующего-то туда запихнут-то, если зэков там нету? Там же это все не будет простаивать. Пригожин тут сказал, что вот надо запретить в России YouTube, а все, кто будет продолжать им пользоваться, должны понести ответственность. А нифига себе, мои уважаемые зрители. А представляете, да, вот просто за то, что вы пользуетесь YouTube, у вас будут посылать в зоны, а потом оттуда вербовать и бросать под Донбасс. Как вам такая перспектива? Так вот, когда люди боятся, они просто в это верят, потому что это комфортнее, потому что люди всегда верят в то, что проповедует им власть достаточно часто. И если вы посмотрите на триумф тех или иных видов религии в тех или иных точках пространства, то вы с удивлением заметите, что, как правило, это та религия, которая исповедует власть. Вот когда в Германии кончилась 30-летняя война, то те, там, где монархи были католические, там остался католицизм. А там, где монархи были протестантские, там остался протестантизм. Но вот как-то так случайно вот это распределилось, что одни люди сильно и как-то подданные вот стали верить в то, что верит монарх, с небольшим количеством исключений. И вот я подумала, а вот как обращаться к солдатам будущей российской армии? Вот что говорить тем людям, которых мобилизуют, или что говорить тем людям, которые все это поддерживают? И ответ, конечно, заключается в том, что ни в коем случае не надо с ними спорить, пытаться опровергать их верование напрямую и рассказывать, что нет, вот НАТО не хотело уничтожить Россию, это Путин пришел в Украину и ищет там боевых комаров у себя под подушкой. А надо говорить им, смотрите, ребят, вы придерживаетесь верований, которых придерживается банда, погубившая Россию. Вот посмотрите на Путина. У него дворец в Геленджике. Можете посмотреть фильм Навального. Кстати, у нас стоит, напомню, заставка на канале «Свобода Навального», начата кампания за освобождение Навального из зоны, точно так же, как за освобождение Саакашвили. Обе эти компании я, естественно, глубоко поддерживаю, хотя не уверена, что из них выйдет. А посмотрите, господа, фильм про Геленджик. Посмотрите на это золото. Посмотрите на эти ёршики золочёные. Посмотрите на комнату для грязи, на аквадискотеку, на личный хоккейный каток, на стрепушник с шестом, на личное казино, на специальный туннель, который, ну, превосходит образцы, имеющиеся в метро, и который пробурен в теле горы. Все это стоит несколько миллиардов долларов. Все это построено для одного человека, потому что вся та инфраструктура, которая есть внутри этого дворца, ее нету в окружающем пространстве. Ей не могут пользоваться любые люди, как это в любой нормальной стране. Он руководитель этой страны, но он все создал внутри этого дворца для себя, потому что, ну, вокруг нет ничего подобного. А вот этот дворец, ну, мало того, что она у него заела плесень, таких же дворцов у него много. Не один и не один десяток, и бог их знает сколько там и на Алтае, и в Калининграде, и Константиновский дворец он отремонтировал, понятно для чего, и сколько их такого добра в Подмосковье. Я уж не говорю о бункерах, мы только после его падения узнаем, что у него там в бункерах. Это все огромные деньги, украденные у вас, украденные у России. Россия получила 2 триллиона долларов за нефть. Только за нефть, которую она все эти 20 лет экспортировала. А 10% российского ВВП оставалось при этом за рубежом. Оно просто тупо кралось. Вы скажете, что, конечно, его крал не только окружение Путина. Его крал бизнес, что тоже правда. Ну, то есть его не крал бизнес, его вывозил бизнес. А это тоже правда, но почему его возил бизнес? Ровно потому, что они видели, какая атмосфера внутри страны, и как же бизнесмену, которого в любой момент мент или чекист может отобрать бизнес, зачем же он будет вкладываться в бизнес, чтобы сделать его более привлекательным для того, чтобы его отобрали, он, конечно, себе какую-то подушечку за рубежом тоже организует. Это абсолютно логическое действие, которое вытекает из той страны, которую построил Путин. А и вот у вас людей, которых гонят на войну, людей, которые промывают мозги телевизором, а у вас нету нормальной медицинской помощи, у вас нету нормального жилья, у вас нету работы. А ровно потому, что деньги вывозились из страны, а внутри страны создавались такие условия, что нормальный бизнес не может работать, и, соответственно, он не может дать нормальную работу людям, которые работают на этот бизнес, на этом предприятии. И вот теперь эти люди, которые довели эту страну до ручки, объясняют, что виновата во всем НАТО. Слушайте, а взятки, когда гаишники берут, это НАТО? А когда дворец Геленджикский строится, да еще съедается плесенью, это НАТО, что ли, Путину подсказало его построить дворец? А почитайте бизнесмена Колесникова. Так в 2000 году, когда Путин только-только пришел к власти, немедленно Колесникова позвали и сказали, вот делаем фирму Петромед, на 70% закупаем медицинское оборудование, а 30% это откат Путину, и будет строиться дворец. Ну, там сначала они пытались во что-то вложить, но в конце концов стали строить дворец, да и тот, как мы видим, съела плесень. Вот как вы представьте себе, вот сейчас эти люди, которые отняли у вас все, отняли у вас будущее, у вас наверняка кто-нибудь из родственников умер, просто тупо умер от инфаркта, от инсульта, от рака. Вот эта смерть в современном мире, скорее всего, была вполне предотвратима. А потому что в современном мире совершенно другой уровень медицинского обслуживания, и этот ваш родственник, который где-нибудь там замерз, потому что его не доставили вовремя в больницу, или просто умер на пороге больницы, или его там в больнице отфутболили и сказали, иди домой, лечись, а он пошел и умер. Вот это предотвратимо. Это украли у вас Путин и его окружение. Теперь они объясняют, что это сделали какие-то нехорошие люди, что вот вы так плохо живете, потому что это люди, которые хотят зла России. Так кто же эти люди, как не сам Путин? А вот представьте себе, что... Переведем все это в бытовую плоскость. Вот представим себе, уважаемый мобилизованный, а что у вас сосед, который всю жизнь пил, курил, бил жену, воровал у вас из дома, вот просто тупо воровал, подкидывал через забор дохлых кошек. И сейчас приходит к вам и говорит: умри за меня, потому что, ты знаешь, я такой несчастный, потому что мне всю жизнь мешали зеленые человечки, потому что мне всю жизнь мешали рептилоиды с Эльдобарана. Но вы, наверное, на этого человека посмотрите и скажете, что ему мешали не рептилоиды с Эльдобарана, что ему мешал он сам. Зачем вам разделять его судьбу? Зачем вам разделять его безумные идеи? Его безумные идеи, они нужны ему, чтобы оправдаться в собственных глазах. А вам это зачем? И, конечно, ответ заключается в том, что те люди, которые верят вот в этот наведенный бред путинской власти, они верят, потому что иначе им страшно. Потому что, как я уже сказала, когда власть говорит даже бред, то гораздо проще разделять бред правителя, чем быть поставленным к стенке или отправиться в лагерь. И тут мы возвращаемся к тем самым 1,5 миллионам человек, как минимум, да, просто которых просто для организации наступления Путин должен сунуть в мясорубку. Потому что я совершенно не сомневаюсь, что после того, как он сожжет нынешних мобилизованных, у него будут новые мобилизованные, и новые мобилизованные, и новые мобилизованные. И возникает вопрос. Те люди, которые верят во все это, потому что они боятся, как только они окажутся перед фактом, а что их пошлют на фронт, и там они умрут, так зачем им бояться власти, если их все равно убьют? Ведь даже на этом самом фронте они от этого самого воровства, я бы им сказала, вы же ведь не избавитесь. Потому что эти люди, которые превратили Россию вот в этот бачок с отходами, которые украли все, которые разрушили ее будущее, и которые теперь пытаются объяснить, что это сделали не они, а боевые комары и НАТО, и еще кто-то, а они же даже на фронте и на этой войне не перестают воровать. Потому что мобилизованных, если вы пойдете и мобилизуетесь, то вас бросят в поле, скорее всего, с плохой одеждой, потому что хорошая будет украдена. С плохой едой, потому что хорошая будет украдена. Посмотрите на ярославских мобилизованных, которым приказал их командир отступать, а после того, как они отступили, он вспомнил, что его за отступление понизят, и сказал, что они отступили своевольно. Вот так вас будут предавать командиры. Вас, как в Макеевке, соберут послушать речь Путина на Новый год, а когда прилетит Хаймарс, то скажут, что виноваты вы сами, потому что вы включали мобильники. Те люди, которые воровали раньше, на том же самом медицинском оборудовании, на чем угодно, те генералы, которые воровали на оружие, которого нет, и на еде, которую украли, вы думаете, они будут прекратят воровать, потому что война? Ровно наоборот, они знают, что война все спишет. Потому что солдата можно послать на фронт, можно послать под огонь некормленного и не одетого, украсть все, что на нем не одето, и все, что ему не скормили, и после того, как этого солдата перемолят, списать на него гораздо больше. Это им просто большая прибыль. А еще раз повторяю, огромным числом россиян, в том числе, которые сейчас мобилизуются, движут страх. Так если люди поймут, что их все равно убьют на фронте, то, наверное, этот страх перестанет действовать. Вот мне, что кажется, очень важно в дальнейшей стратегии, потому что как только люди внутри, в Москве, в Питере, в Сыктывкаре поймут, что Путин всех их готов принести в жертву на поле боя, то как-то вот их нынешний страх перед полицией будет немножко уменьшаться за счет страха банального перед смертью. Это Юлия Латынина и код доступа. Слушает нас 19 тысяч человек. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Напоминаю, что я можно задавать вопросы, что у нас тут есть еще из неосвещенного. А, да, конечно, кувалда, которую подарил Пригожин Мирон. И, ну, слушайте, вот эта деградация российской власти, деградация российской элиты, собственно, Путин давно этой деградацией занимается, потому что он пытается построить общество скрипоносное, которое устроено, он вообще пытается построить мир, который и общество, которое устроено примерно на тех же основаниях, что, условно говоря, было устроено ассирийское общество, где все было очень просто. Была элита, которая жрала, и были пейзани, были крестьяне, которые были пожираемы. Вот представление о том, что государство – это некая инфраструктура, которая обеспечивает гражданам, чтобы они занимались бизнесом и богатели, и хорошо жили, и занимались наукой и прогрессом, оно полностью у Путина отсутствует. Он абсолютно в этом смысле средневековый правитель. Я не думаю, чтобы он выжил в средние века, потому что в средние века правителю, кроме жестокости, нужен был еще большой ум и большая храбрость. То есть вот в мире, где действительно царит военная конкуренция, Путина его просто немедленно сожрали. Но если речь идет, поскольку в современном мире военной конкуренции до тех пор, пока он не напал на Украину, у него не было, то жестокости и воровства ему хватало. А мир, который устроен вот таким рецептом, мир, у которого главный символ кувалда, а не Хаймарс, этот мир по определению он не способен к высоким технологиям, что мы, собственно, и наблюдаем. Две у нас осталось важных истории. Слушайте, я уже говорю 52 минуты, я даже не думала, что я так буду долго растекаться мысью по древу. Это, конечно, всплывшая вновь на этой неделе история Дениса Киреева. Напоминаю, это украинский банкир, который, по словам начальника украинской разведки Кирилла Буданова, сыграл решающую роль. Такой украинский Эли Коэн. Человек, который просто рассказал о грядущем, готовящемся путинском нападении все, который участвовал в качестве консультанта в минских переговорах и в ходе этого дела был убит агентами СБУ. И было объявлено сначала, что он российский агент, но похоронен он с воинскими почестями. Тело его было брошено посреди Киева. Вы видели, как я тут вчера пыталась на эту тему спрашивать подалека. Он ничего толком не отвечал, кроме того, что к Денису Кирееву сейчас претензий никаких нет. Я думаю, что это одна из... Я, конечно, буду пытаться по этому поводу что-то выяснять, но я вот думаю, что это одна из самых страшных историй и диких, которые случилось в начале войны. И для меня она абсолютно необъяснима, потому что, ну вот извините, представим себе, что СБУ думала, что он российский агент. Ну и чего? Ну вот в это же время СБУ захватило Медведчука. Медведчук точно российский агент. Его ж не застрелили и не бросили труп на улице Киева. Как могло получиться, что человек, который спас Киев от взятия, был застрелен? И как могло получиться, что мы не знаем, ну, точнее, знают, конечно, имя того человека, который его застрелил, и этот человек, который его застрелил, который отдал там приказ, ну, может быть, что-нибудь объяснит? Может быть, этого человека уволят? Вот тут Алексея Арестовича уволили за ошибку, совершенную во время эфира. Вот интересно мне, того человека, который застрелил героя, все рассказавшего о путинском вторжении, спасшего Киев, по словам Кирилла Буданова, я склонна этим словам верить. Но вот того человека, который это сделал, уволили или как? И да, собственно, это последнее, о чем я хотела поговорить, о чем меня спрашивали, об увольнении Арестовича. И я, знаете, о чем вспомнила? Для начала, извините, что я буду говорить. Знаете, такая Аргинусская битва. Может быть, и не помните. Это все было почти 2500 лет назад, когда Афины и 30 стратегов, руководивших флотом, Афинский флот, одержал гигантскую победу над Спартой морскую, но из-за начавшейся бури не смогли стратеги похоронить воинов. Афины были демократией, что очень важно для нашего рассказа. Настоящая демократия, потому что в демократиях есть мнение толпы, и толпу легко завести на хейт. И поскольку среди этих стратегов была масса их, среди участников войны была масса их врагов, то вот эти враги раньше их прибежали в Афины и начали заводить толпу со словами: «Смотрите, какие нехорошие люди, они не похоронили наших воинов». И когда стратеги вернулись с победой в Афины, то толпа абсолютно ничего не соображает, потому что у толпы два пикселя всегда в голове, как в старой камере. Она с ним криком: «Да как вы могли, да какие вы негодяи!» Она этих стратегов приговорила к смерти, их казнили. Естественно, через несколько месяцев толпа одумалась и сказала: «Слушайте, а что же это мы такие сделали? А ну дофига мы казнили людей, которые одержали нам победу». И, кстати, это была последняя морская победа, да и не морская, которую одержала Афина в Пелопоннесской войне, потому что, конечно, в том числе среди воинов деморализация была страшная. Итак, напомню, собственно, да, к вопросу о хейте. Легко возбуждаемый хейт толпы – это нормальная примета демократии, с той только разницей, что толпа возбуждается на хейт и в тоталитаризме, но в тоталитаризме она не успокаивается, а в демократии она очень часто одумывается. Хотя толпой легко управлять. Собственно, напоминаю, да, как это все развивалось. Это развивалось с того, что ракета Х-22 в прошлую субботу, 14 января, мы об этом говорили. Ракета гигантская, очень быстрая, 3,5 маха, боевая часть 960 килограмм, полностью вынесла подъезд девятиэтажки в Днепре. Это одно из крупнейших количеств гражданских единомоментно убитых во время этой войны. Естественно, в театре в Мариуполе погибло больше, но вот, например, в Краматорске, когда на вокзале точку убило 57 человек, ну, погибло сопоставимое количество. А Х-22 практически нельзя перехватить, и практически гарантированно она не может попасть в цель. Мы это разбирали на эфиру Марка Фейгина, но напоминаю, что ракета начала разрабатываться еще в конце 60-х для уничтожения американских авианосцев. Она подвешивается под стратегический бомбардировщик Ту-22М, летит около 300 километров. Она горку делает, когда ее запускают, она еще поднимается вверх, поднимается до 20 километров, но она может лететь и на 12, но обычно она поднимается до 20, тогда у нее скорость 3,5 маха. Головка самонаведения у нее инерциальная, то есть инерциальная система, inertial guidance system, я все забываю как-то по-русски. К моменту подлета в цели дает чудовищное круговое вероятное отклонение в 300 метров. Это не значит, что ракета отклоняется на курсе где-то в районе 300 метров. Это просто значит, что 50% ракет отклоняется на 300 метров, а другие 50% отклоняются больше. Ну, там где-то 45% укладываются в 600 метров. То есть, в принципе, она может перемахнуться и на километр, и на два. Конечно, у нее есть еще возможность наводиться на железо, на радиоконтрастную цель с помощью активной головки наведения. То есть, используется она примерно так. Идея была такая, что ракета летит над океаном, приходит примерно туда, где идет авианосная группа, наводится на самый большой кусок железа, самый большой кусок железа в океане – это авианосец. И с некоторой натяжкой можно предположить, что российские войска стреляли по ТЭЦ, вокруг нее действительно нету больших строений, она в нескольких километрах от разрушенной девятиэтажки. Если бы ракета уложилась в КВО, возможно, подчеркиваю, возможно, она бы попала. И, соответственно, как я уже говорила, использование этой ракеты – абсолютное преступление над городом, потому что ракета такая над городом, в отличие от ракеты над океаном, наводится на любую железную крышу, собственно, вот она и навелась. Ну, точнее, честно говоря, вот тут большой спор специалистов, на что она наводится, может ли она отражаться, может ли она чувствовать железобетон. может ли она наводиться на крышу, но так или иначе, вот еще раз повторяю, применение таких ракет по городской застройке – это абсолютный теракт, это люди, которые ее запускают, должны прекрасно понимать, что она попадет, скорее всего, по жилому строению. И, собственно, ее применение демонстрирует то, о чем мы говорили в начале эфира, когда вместо точных, но медленных ракет, которые можно сбить, российская армия все больше начинает применять старый ракетный СУР, который целиться не умеет принципиально, зато он такой быстрый, что сбить его нельзя. И вот в тот же вечер, когда это случилось, Алексей Арестович, комментируя вечером в эфире Марка Фейгина, в своем культовом эфире, сказал, что, возможно, ракету сбила украинское ПВО. Она сказала, что ее сбили, она упала на подъезд. Как я уже сказала, это была ошибкой как и с теоретической стороны, потому что ее очень тяжело сбить имеющимся у Украины ПВО. Ну, да, теоретически во время учения это можно, когда известно, куда ракета летит, когда все друг друга поддакивают, когда можно поставить, допустим, установку на том месте, где около того места, где ракета, как я уже сказала, набирает высоту, она запускается с самолета, но продолжает набирать высоту на встречных курсах. А в реальности ракета запускается, во-первых, в районе Курска, во-вторых, летит там, где этого ПВО нету, и, соответственно, ну, это даже не имеет смысла обсуждать этот вопрос, потому что в момент взрыва снят на видео, там видно, что там не было никакого ПВО, там четко слышен один взрыв. Систему характеризует не ошибка, систему характеризует реакция на ошибку, я это не устану повторять. Арестович ошибся, Арестович признал, извинился. А дальше началось две очень интересных вещи. А началась, во-первых, российская реакция, потому что и Арестович, и Фейгин сидят у них в горле, и, естественно, российская пропаганда начала это использовать на полную катушку и кричать, что вот Арестович, значит, сказал. Но дальше к этому присоединилась та часть украинской политической публики, которой тоже важнее было поговорить об Арестовиче, которая не могла пройти мимо такого подарка. И, конечно, это меня сильно повергло в изумление, потому что, вот помните, в 2016 году в Сочи рухнул Ту-154 с ансамблем Георгия Александрова. И тогда российские пропагандисты, они, значит, сразу нашлись, и вместо крушения самолета стали обсуждать реакцию Бажены Рынски на это крушение. Это пропагандистский ход с целью переключения внимания. Как я уже сказала, публика устроена, так что вот она может обсуждать только одну тему. Две она не поднимет. Зачем это было российским пропагандистам, понятно. Но вот тут самое главное, что меня покоробило, да еще раз, Алексей Арестович допустил ошибку, но меня покоробило то, что вместо того, чтобы писать об ужасе, который произошел в Днепре, и требовать там ПВО, требовать немедленного суда над Россией, та часть людей, которые в этом поучаствовала с украинской стороны, предпочли, значит, писать об Арестовиче, у кого чего болит. А причем, да, конечно, можно сказать, человек ошибся, да, серьезно ошибся. Я напоминаю, что, к сожалению, во время войны многие ошибаются. Я напоминаю, вот когда Урсула фон дер Ляйен публично заявила, это было 30 ноября 2022 года, что Украина потеряла убитыми в этой войне 100 тысяч военных. А причем это было не в прямом эфире, это было в записанном обращении, то есть кто-то редактировал, кто-то записывал, кто-то писал, кто-то потом все это монтировал. А тоже российские СМИ бились в экстазе, тоже ей был подарок, но, кстати, никто Урсулу фон дер Ляйен не выгонял, и вообще не было по этому поводу никаких особых комментариев. Кстати, как ни странно, я должна сказать, это свидетельствует о том, что Евросоюз – это бюрократия, а не демократия, потому что, как я уже сказала, в любой демократической системе это тоже абсолютно неизбежно. Надо понимать, что демократии темы отличаются, что любой промах представителя парящей партии или человека известного, вызывающего очень много эмоций, естественно, подставился, получи. Или помните, президент Зеленский сказал, что С-300, которые упали на территории Польши, были российские, это были на самом деле украинские С-300, это вообще на минуточку так, статья 5, казус ядерной Белли, и тоже ничего страшного такого не случилось. А вот, то есть, ошибка – это ошибка, а предлог для травли – это другое. Еще раз, я не буду тут лезть в украинскую политику, Но мне кажется, что вот эта ситуация, когда вот уже нету ни Днепра, ни Девятиэтажки, ни Солидара, ни Бахмута, один кругом Арестович, туда с Арестовичем пытались разобраться по той же технологии, что и, например, с Джоан Роулинг. Кстати, абсолютно там тоже организованная кампания тролли. Другое дело, что там не люди, которые являются политиками, а там вот определенная группа интересов, которая считает, что они самоутвердятся за счет Джоан Роулинг. Это, кстати, еще раз повторяю, да, очень много людей присоединяется к хейту в интернете. И я могу сказать тут только одно. Что очень много людей совершенно искренне, когда они хейтят в интернете, они, конечно, хейтят тех, кто известен, и хейтят, чтобы над этим человеком известным возвыситься. Потому что они думают, что тем самым они становятся круче того, кого они хейтят. Но с моей точки зрения есть два способа оценивать людей, и один способ – это оценивать их по самым глупым ошибкам, которые они сделали, а другой способ – это оценивать их по самым важным достижениям. И если оценивать людей по самым глупым ошибкам, то тогда сэр Исаак Ньютон – это такой, значит, дурачок, который увлекался какой-то каббалистикой, а Лермонтов – это какой-то дурак, который написал, что у Гривы есть львица. Помните эти «Эрик, прыгая как львица»? Потому что, конечно, львица не имеет гривы, грива есть только у льва. Ну, чего я дурака этого читать, слушать, терять время? Он даже не знает, что у Гривы львицы нет. А если оценивать людей по их достижениям, то Лермонтов – это великий поэт, а сэр Исаак Ньютон – это, соответственно, великий физик. Я предпочитаю вот оценивать людей по верхней планке, а те люди, которые предпочитают оценивать по нижней планке, мне кажется, что они-то думают, что они таким образом становятся выше известных и великих, а на самом деле они очень многое говорят о себе, а тех, кого они критикуют, они говорят очень мало. И вот такая же технология, если вы помните, была по поводу дождя, да, когда очень грубо ошибся дождь. Я не люблю дождь, это не мой канал, меня на него не зовут, я, кстати, знаю почему, я его не смотрю. Но это оппозиционный канал, это антивоенный канал, это канал, который на стороне добра. И вот в мгновение ока его, значит, превратили в канал, который где собирают на российскую армию. Причем настолько мощная была кампания и задела настолько больные струны, обнаженные во время войны психики, что под давлением общественного мнения. А общественное мнение в Украине есть, в отличие от России, и это, собственно, важнейшая примета демократии. И украинские политики, в отличие от российских, к общественному мнению чувствительны. Собственно, под давлением общественного мнения многие люди, я думаю, против своей воли вынуждены были к ней присоединиться. Собственно, я считаю, что очень круто, что Арестович подал в отставку, потому что он своих противников, на мой взгляд, на этом подсек. Он вышел из этой истории политиком европейского типа, который берет на себя ответственность даже за малый промах. А они вышли людьми, которые, да, я еще раз повторяю, надо понимать, что демократия, помните Марка Твена, как я избирался, баллотировался в губернаторы? А демократия – это не в белых перчатках. Демократия, что афинская демократия с 30 стратегами, что украинская демократия – это нормально. Надо понимать, что это нормальное состояние демократии, а противоположным состоянием является не когда все в белых перчатках целуют друг друга, а противоположным состоянием является тоталитаризм, где по другим причинам нету политических интриг, или точнее политические интриги есть, но они ведутся не таким способом, не с помощью мобилизации общественного мнения, настоящего общественного мнения, а под ковром. Тем не менее, вот как-то использовать удар по Днепру не для того, чтобы выбить для ВСУ Атакамсы, а для того, чтобы снять Арестовича, но мне кажется, это круто приравняли Арестовича. А еще раз повторяю, Алексей Арестович продолжит работать с Алексеем Арестовичем. С этой должности его нельзя уволить. Там его эфиры с Марком Фегиным будет смотреть ровно то же количество людей. Так что вот та российская пропаганда, которая первая начала эту кампанию и надеялась как-то этим способом покончить с этими эфирами, она пролетела совершенно мимо цели. Ну и последнее, что я хочу сказать, что, обратите внимание, есть человек, который не ошибается во время этой войны, это Коношенков. Вот он еще ни разу брал своих слов обратно и не извинялся. не то, что Арестович. А это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Смотрит нас 21 тысяча человек. Вот у меня тут есть какие-то вопросы. Вот у меня нет, спасибо за эфир, это не вопросы. Так, Даш, если можно, подключитесь и спросите, есть ли у нас какие-то хорошие вопросы. А, ну, с другой стороны, мы уже 1:10 в эфире. Господа, я все как-нибудь, если вы назадаете хороших вопросов, а я сделаю отдельный эфир, во время которого я на них поотвечаю. Да, пишите обязательно, как, да, там, просто, да, у меня тут какие-то слова поддержки, браво, молодец, спасибо, господа, это очень трогательно, потому что я говорила, старалась говорить о непростых вещах, да еще и, как я уже сказала, голова у меня кружится. Пишите, что вам интереснее, про преследование христиан, которые, знаете, немножечко из той же серии, что как-то самое... Борьба НАТО против Путина. Распятые мальчики в Славянске. Или про как родилось понятие ересей. Пишите, что вам более интересно. Пишите, интересно ли вам про то, как начал мир бороться с ересями. Потому что, напоминаю, что в античном мире понятия ереси не было. Точнее, слово «аэресис» означало просто «выбор». Еретик – это почти в буквальном смысле слово «избиратель».
Юля, у нас довольно много вопросов также... бывает про ваш новый следующий том Иисуса. Вот у нас просто там есть в комьюнити висит ряд вопросов. Может, что-нибудь скажешь на это?
Спасибо. Значит, да, я скажу, что я на самом деле закончила книгу про историю истоки иудейского монотеизма. Я как-то так умудрилась это совместить. А на самом деле издавать ее сейчас в России, я как-то даже и думаю, что, наверное, не очень получится. Не очень я хочу видеть свою книгу об этой самой штуковине, и даже не знаю, кто ее будет издавать. Не собираюсь со своему обычному издательству приставать с этой неприличной просьбой. А поэтому она лежит здоровенькая и целенькая. Я пишу потихонечку еще несколько других книг. Вот какие-то кусочки из них мы, может, здесь будем, как я уже сказала, озвучивать. Вот «Происхождение сатаны» висит, два куска «Происхождения сатаны» висит у нас на канале. Спасибо всем, кто смотрит, потому что это вещи более интересные. Ну, если не более интересные, то более... глубинные и важные, чем то, что мы обсуждаем, чем наступление или не наступление на Клещеевку, согласитесь. И я, наверное, еще вернусь к этой теме на следующей неделе, но просто сейчас действительно уже почти 70 с лишним минут я в эфире. И надо, господа, прощаться еще раз. Книга написана, но... Ну, слушайте, может, я ее еще раз перепишу к тому времени, когда война закончится. Я уверена, что моя книга выйдет в свободной России. Вот в этом я абсолютно уверена. А вот когда оно произойдет, это предстоит определить опытным путем. С вами была Юлия Латынина. Всего лучшего. Кто-то у нас тут еще что-то спрашивал? Нет, вроде, извините, господа. Всегда очень интересно, почему что-то поддержки канала, но есть поддержка канала. Кстати, господа, если вы можете, если у вас есть возможность нам задонатить, или если у вас есть возможность подписаться к нам на Patreon, или там нажать на супер спасибо, если оно у нас есть, я не знаю, есть ли оно, то, пожалуйста, не стесняйтесь, а кто не может, просто подписывайте, шерьте и ставьте лайки. До свидания.
Юль, дождитесь, пока там придет мерцающий экран, чтобы слов не отрезать. Я сейчас отключаю трансляцию.